Итак, друзья, всем привет. Четвертый период починил стримы ВКонтакте. Ну, весь подкаст мы всеми трудились. Теперь даже уведомление есть, что мы начали трансляцию.
Итак, друзья, всем привет. Четвертый период починил стримы.
И у нас Андрей Житков, Андрей Менк, Алексей Кондратенко. И сегодня мы будем делать что? Правильно, мы будем обсуждать все перипетии возможного плей-офф национальных кинолиги, возможных раскладов, да, в первом раунде. Все пары мы уже знаем, и осталось лишь только дождаться начала матчей. И, соответственно, пока мы ждем целых три дня, да, очень долго. И мы ждем, и мы пытаемся как-то понять, кто же фаворит, кто кого пройдет, что еще будет. И Андрей Менко, Андрей Житков здесь, привет, друзья!
Всем привет, приветствую Андрея Менга, который у нас в гостях, чувствует себя уже как дома. Андрей, рад этому.
Привет, Андрей, привет, Лёша, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я тоже рад, что вы чувствуете, что я как дома уже у вас. Это хорошо, обсудим, наконец-то, мы ждали этого, ждали, вот дождались. Совсем скоро у нас стартует плей-офф Национальной хоккейной лиги, да будет хоккей.
Да будет так.
У нас есть сейчас эфир и на ВКонтакте, и на YouTube. Если вдруг у вас ВКонтакте перестал работать, а он там нестабилен, да, то ссылка, пожалуйста, на YouTube, она имеется, поэтому переходите по ней, как бы, и там на YouTube есть чат, и ВКонтакте тоже трансляции, как я знаю, тоже есть чат, и, соответственно, можно там все задавать опросы. Нас сейчас смотрят 236 человек, друзья, это очень круто. Ну и в чатике ВКонтакте тоже можно задать свой опрос, но давайте так, чтобы не было хаоса, который... уже может быть, да, уже начинается потихонечку, потому что много людей смотрит. Чтобы не было хаоса, у нас весь подкаст будет разбит на темы, на серии. И, соответственно, по сериям будут вопросы. То есть сегодня пока что мы давайте не будем спрашивать про Кучерова в сборной России, про то, как там Канада кого вызвала на чемпионат мира. Это не касается...
Знаешь, мне еще, Леш... Да. Леша, еще знаешь, какой вопрос понравился? Почему Наместникова нет? Без Наместников пишется без буквы Т, кстати.
Да,
Наместникова. Именно поэтому его и нет.
Поэтому, потому что нет такого хоккеиста, друзья. Наместникова нет. Наместников по другой причине отсутствует.
Хорошо. Вот. И поэтому мы будем обсуждать серии такими кластерами минут 15 по 20. И, соответственно, когда мы обсуждаем какую-то серию, во-первых, будет картинка с этой серии, да? Вот, перед вами. И, соответственно, по этой серии вопросы задавайте. Любые, касающиеся вот этих вот команд этой серии, и мы будем их мониторить, мы будем на них отвечать. И, соответственно, тогда мы все сделаем так, чтобы у нас не было там миллион вопросов, да? Чтобы не было полнейшего хаоса, и все было структурировано, да? Устраивает вас такая
структурированно, концепция? Структурированно, как игра Washington Capitals.
Ну, уже Андрей начинает нашу...
И как список травмированных Pittsburgh Penguins до плей-офф, так что да, давайте.
Да, точно, ага.
Да. И первая серия у нас это серия Бостона против Оттавы. Мы шли, сразу скажу, мы шли по интересности. То есть в конце сам... Ну, по интересности с точки зрения вот общего потока наших зрителей, мы понимаем, что там Вашингтон и Питтсбург — это самые популярные у нас команды, поэтому они идут в конце, а в начале идут команды и серии, которые наименее интересны с точки зрения зрительского интереса, конкретно вот нашим.
Давай проще, на две команды один россиянин, Антон Худобин, вот и весь зрительский интерес.
Мне кажется, друзья могли бы это и опустить, потому что болельщики Оттавы и Бостона, я думаю, с нами, и вряд ли они обрадуются такой позиции.
Они с нами, это очень круто, но при этом нужно иметь в виду, что их просто поменьше, чем других, вот о чем я говорю. Поэтому это к тому, что почему мы начинаем с этой серии. Это не значит, что, скажем, мы уделим ей меньше времени или что-то еще. Просто начинаем мы с них, и давайте начнем с Андрея Житкова. Андрей, ну, во-первых, начнем с того, что неожиданно в итоге именно Бостон играет с Оттавой, а не Торонто. С учетом того, что в последнем матче Торонто должны были просто не проиграть в основное время, выигрывали 2-0, выходили уже на Оттаву, тут бам и Бостон. И вот, Андрей, как ты думаешь, для Оттавы-то что лучше, Бостон или Торонто? Или Оттаве, в принципе, все равно, там, кто против них в первом раунде, они в любом случае фаворит?
Да не знаю, честно говоря, кто лучше. Наверное, лучше против них, если бы играл Торонто, потому что Торонто все-таки при всем, при всей вот этой классности, да, и при всем том, что эта команда молодая, искрометная, эффектная очень, они все-таки сделали главный шаг, и Майк Бэбкок уже говорил по поводу того, что этот сезон будет либо удачным, либо неудачным. Как удачу от неудачи отделять, Майк Бэбкок объяснил. Если мы выходим в плей-офф, то сезон удачный, если не выходим, то неудачный. Здесь все предельно ясно было, да, если где-то там еще какое-то место имеет значение у других команд, то у Майка Бэбкока все было абсолютно понятно. Вот, они главную задачу на сезон выполнили. А, вот, поэтому Торонто, на мой взгляд, был бы лучше для Оттавы, потому что они свой Кубок Стэнли, на самом деле, в этом сезоне уже выиграли. Я комментировал как раз игру Торонто против Питтсбург Пингвинс, когда они обеспечили себе путевку в плей-офф. Такое впечатление, что они выиграли Кубок Стэнли. Там, конечно, было что-то невероятное на трибунах Air Canada Center, и игроки эти молодые, для них это была победа. И я думаю, что команда будет поступательно двигаться. Вот. Может быть, она и еще там потрепит нервы главному фавориту, как мне кажется, главному фавориту плей-офф в своей серии, но мы об этой серии еще поговорим. Но что касается Оттавы, наверное, им было бы лучше играть все-таки именно с Торонто, именно с этой точки зрения. Вот. А что касается Оттава-Бостон, я не знаю, честно говоря, что сказать по поводу этой серии. Она...
Спасибо, Андрей Жутков. Передаем слово Андрею Мину. Пока Жутков думает, что же ему вообще сказать-то, да?
Да, нет, я честно скажу, для меня эта серия, в которой все очень сложно, запутанно, и эти команды для меня загадкой остаются. Бостон более-менее как-то себя проявил в концовке сезона, вроде понятно, в какой хоккей они играют, вот, вроде понятно, какие плюсы у этой команды появляются. Оттава, команда, которая обладает большим количеством очень хорошо играющих в защите хоккеистов, причем атакующих, в том числе хоккеистов, которые классно отрабатывают в обороне. Серия будет, скорее всего, не очень красочной и интересной. Вот, кто фаворит? Наверное, Оттава все-таки в большей степени.
А почему? Потому что преимущество на вашей площадке или потому
да,
что...
Да, только видишь... поэтому, потому что мне очень сложно понять, кто в этой серии вообще в большей степени заслуживал бы, ну, если исходить из регулярного чемпионата, выхода в дальнейший раунд. Мне кажется, что обе команды на таком волоске были в концовке сезона, что очень сложно как-то, каким-то образом взять и распределить силы и сказать, что вот эта команда в регулярке мне понравилась больше, а вот эта меньше. А вот это, вот хоккей этой больше заслуживает игры в следующем раунде, чем хоккей этой команды. Мне кажется, как раз такие факторы, как преимущество своей площадки, опыт некоторых хоккеистов будет решающим. В этом плане Оттава, наверное, и не уступает Бостону в плане опыта, хотя там есть в составе Бостона обладатели Кубка Стэнли, между прочим, и победители Кубка Мира. Ну, так и у Оттавы есть игроки более чем опытные. Вот. А преимущество своей площадки — это фактор достаточно весомый, и его можно как-то вот как аргумент привести в данном случае. Поэтому, наверное, это там.
А Андрей, я уже переведу к Андрею Менгу. Андрей, ну давай так, очень много, когда мы говорим про плей-офф, у нас есть такие заезженные фразы, которые мы в репортажах говорим, да, о том, что это плей-офф, это не регулярка, правила регулярки здесь не действуют, забудьте все то, что было в регулярке, бла-бла-бла. Но, Андрей, в регулярке, а я вернусь именно к ней, да, казалось бы, забудьте, но нет, я не могу забыть, в регулярке Оттава выиграла все матчи. И вот как думаешь, это фактор, это говорит нам о том, что вообще-то Оттаве удобно играть с Бостоном? Или это, опять-таки, нужно вернуться к тому, что это плей-офф, забудьте про регулярку, и никакого значения это вообще не имеет. Просто, опять-таки, была вот последняя игра, где Бостону нужно было Гроффизосу побеждать, да, чтобы, может быть, там, получить себе лучший посев, выше Торонто быть и так далее. И в итоге Оттава выигрывает у Бостона в гостях. Да, где там был суперативированный Бостон и все дела, Оттава все равно у них выигрывает. Вот как ты думаешь, исходя из этого, можешь стать Оттава фаворитом, или это уже не фактор никакой?
Ну, во-первых, в той игре Оттава была гораздо мотивированнее, потому что, в отличие от Бостона, она тогда вообще не возымела позицию однозначную в плей-офф. Бостона она уже была. Так что в этом плане я бы поспорил насчет мотивации на ту игру. Но, опять же, это исключительно детали недавнего их противостояния. Ну, во-первых, для соперников в данной ситуации вообще классная ситуация получается, потому что у нас только две пары в этом плей-офф. Это пары, которые будут интердивизиональными. В остальном же шесть пар, и все это дивизиональные противостояния, как, в принципе, и предполагала вот эта схема. Но из каждой схемы есть исключения, есть они и здесь. Бостон, Оттава, опять же, тут, безусловно, для команд обеих преимущество то, что они, по сути, друг друга знают, причем последних, вот получается, за последний месяц, примерно, довольно часто они встречались и, в принципе, наверное, друг друга удивить чем-либо, им здесь будет довольно сложно. Другой вопрос, что вот лично по концовке сезона и, в принципе, в эпоху, такую мини-эпоху, исполняющую обязанности главного тренера Брюса Кэсси, все-таки Бостон смотрелся поинтереснее. Да, у них случился спад, но этот спад в итоге, по сути, никак на них не сказался. Единственное, что, ну, можно сказать, что Бостон в какой-то степени упустил преимущество домашней площадки, но Оттава ведь долгое время шла второй, и в итоге, да, тоже спад случился, но на концовку собраться сумели, опять же, за счет тоже некоторого опыта, в котором они добавили за счет обменов. И, в принципе, той игры, которую все-таки демонстрировали подопечные Гибуши. В этом плане, мне кажется, что серия будет равная, но лично моя точка зрения все-таки небольшой фаворит. Вот здесь как раз не Оттава, а именно Бостон Брюинс, потому что именно по игре перед началом плей-офф, перед стартом плей-офф, Бостон смотрелся, на мой личный вкус, немножечко поинтересней, но, опять же, тут есть такое ощущение, что с учетом модели стиля игры Оттава, Оттава, по сути, это такой волнорез. Не то, что она действует по принципу сама не играю и другим не даю, нет, немножко по-другому, но то, что Оттава пытается более дисциплинированно действовать в обороне, нежели тот Бостон, и то, что этот ресурс у них имеется для такой игры в обороне, это бесспорно, потому что мы знаем, что Оттава это команда, которая в сезоне пропустила довольно нормально, да, хорошее количество шайб. С точки зрения обороны у Оттавы, в принципе, относительно проблем нет, в отличие от того же Бостон Брюинс. Но, как мне видится, все-таки атакующие сыгранности, атакующие проявления, все-таки они будут сильнее Бостона. И да, хоть мы и говорим о том, что обычно все-таки в плей-офф в большей степени решает защита, мне кажется, это будет не серия из того разряда. Здесь... плюс вратарское преимущество. И вот здесь, мне кажется, при всем уважении к Крейгу Андерсону, Тука Раск знает, что такое плей-офф больше, нежели Крейг Андерсон. Потому что Тука Раск уже в свое время и доходил до финала Кубка Стэнли. И порой действительно тащил Бостон в каких-то эпизодах в плей-офф за свою карьеру.
У него есть опыт плане... именно вот... И не то чтобы игры в плей-офф, у него есть опыт именно побед в плей-офф, в отличие от Андерсона.
Да,
в побед этом... в сериях, да, в плей-офф.
Да, да, именно так. Так что в этом плане вратарский вопрос будет довольно существенным, и в этом плане все-таки Тука Раск лично мне импонирует гораздо больше, нежели Крейг Андерсон, опять же, при всем уважении голкиперу Оттавы. И опять же, все того, что атакующая мощь, на мой взгляд, именно чуть-чуть посильнее будет у Бостона. Вот, наверное, вот это и станет ключевым фактором, и все-таки Бостон станет здесь победителем. Ну, по крайней мере, не то, что победителем, прогноз давать пока не буду, да, но то, что фаворит лично для меня, это вот такой вот... Такое мое суждение.
Друзья, напоминаю, что у нас с вами идет самое настоящее общение, да, я говорю всем тем, кто нас сейчас слушает, и на Ютубе, и ВКонтакте. ВКонтакте сейчас 260 человек, на Ютубе 40, то есть в сумме у нас 300, да, есть человек, это очень приятно, всем большой привет. Еще раз, и напоминаю, что у нас интерактив идет, и давай вот некоторые комментарии сейчас буквально разбавлю, да, я вот вас, Андрей, вот Миха 41-41 говорит о том, что именно Буше как тренер, ведь опытнее Кэссиди, вспоминая о том, как Буше с Тампы доходил до финала конференции, да,
и
до...
Но, между прочим, самый неопытный тренер в прошлом плей-офф был Майк Салливан, чем это все закончилось, мы прекрасно помним.
Так что, мне кажется, это... То, что Буше опытнее Кэссиди как тренер...
Не, это... но это может быть фактором, опять же скажу, в таких сериях достаточно равных, вот и Андрей Менг сказал, что считает Бостона фаворитом, но не так однозначно, как бы, да, все, и поэтому мне кажется, что, конечно, тут каждый аргумент может считаться фактором. Конечно, наверное, это будет отчасти, но, опять же, мне очень понравилось, как Кэссиди работал с Бостоном, и мне, опять же, виден рисунок, я вот Андрей про него сказал, про этот рисунок игры. Ну, сейчас можно вдаваться в подробности, я считаю, что это не совсем правильно будет. Короче говоря, да, я согласен с Андреем, что в более атакующей манере Бостон играет, и Кэссиди много своих каких-то фишек привнес в этот атакующий хоккей, который сейчас Бостон исповедует. И это достаточно любопытно, вот. Но у Гибуша, опять же, опыта больше, да. Но я бы не стал говорить о том, что этот фактор будет прям вот решающим.
Знаешь, да, мне кажется, что в этой серии как бы тут фактор главного тренера, он может быть, но не с той точки зрения, сколько у тренера, насколько опыта больше или меньше игр в плей-офф, да, опять же, да, у КСД его вообще нет, а именно опыт и понимание того, насколько ты понимаешь свою команду, вот, как, в случае чего, что ты в ней можешь что-либо изменить по ходу серии, потому что может такое случиться, что, ну, что-то не пойдет. И нужны будут какие-то серьезные тренерские решения. И, опять же, с пониманием своей команды ты сможешь это сделать. И вот в этом качестве, опять же, да, Брюс Кэсси, человек, который только, да, по сути, пришел. Но мы видим, что вот он вдохнул этого свежего воздуха после уже давно застоявшегося поста эпохи Клода Жульена. И, может быть, вот за счет этой свежести тоже здесь будет некоторый такой небольшой перевес в пользу Брюс.
Друзья, я тут опять-таки возвращаюсь к нашим подписчикам. Но опять-таки мы продолжаем дискуссию с Михой 41-41. Сейчас он говорит, что Салливан в качестве ассистента доходил до финала Кубка Стэнли. Так что именно в этом плане, да, у него был опыт. Если уходить уже от темы тренеров, у нас есть вопросы по поводу того, всем понравилось, как Худобин закончил регулярку. Спрашивают про него в плей-офф. Но тут, я думаю, да, мы как-то не будем особо эту тему мусорить. Всем понятно,
без шансов,
что Раск первый номер. Но опять-таки если вдруг будет такая ситуация, не хочется думать, но вдруг, да, будет, что, скажем, как это было с Василевским и Тампой, что команда...
А я бы сказал, как это было с Ильей Брызгаловым, помните, в свое время, когда он в Анахайме вытащил финальную серию конференции и вывел финал Анахайм Дакс, в котором они выиграли как раз Кубок Стэнли. Может, такая история будет. Ну, дай бог здоровья, только Тукараска.
Вдруг что с Тукараской у Бостона, не то чтобы есть хороший вариант, но что-то все равно есть голкипер, который сможет, возможно, выиграть матч плей-офф. Но опять-таки тут Раск пока первый номер, даже думать нечего по этому поводу. И еще коротенький вопрос, пока мы не пришли к прогнозам, а я пока попрошу Андрея Менга создать у нас голосовалку в группе, кто победит, Бостон или Оттава, вот, в этой серии. И как раз-таки мы с вами выясним, потому что, смотри, тут у нас подписчики пишут, кто-то говорит, что Бостон без шансов их
выиграет. И мы, Лёш, как раз выясним, у кого больше болельщиков, у Бостона или у Оттавы.
Не, ну я думаю, что все-таки у Бостона. Вот тут я же смотрю, напишет Трансчук, что Оттава не кубковый боец, пишут, что Бостон брал неплохую форму. В общем, наши подписчики разделились во мнении. Кто-то говорит за Бостон, кто-то говорит за Оттаву.
Господи, вот эти темы по поводу кубковый и не кубковый боец, они настолько какой-то банальщиной отдают, мне кажется. В свое время такие же вещи говорили про отдельных хоккеистов. Все это, знаете, до поры до времени. Я напомню, как про Павла Дацука примерно такая же история ходила. И в итоге все прекрасно знают, чего Павел Дацук добился в Кубке Стэнли. Вообще про российских хоккеистов ходили, что они не кубка... Ходил слух и такое
слух,
мнение, что они не кубковые
бойцы. Да.
Это стереотипы, безусловно. Этот стереотип может в любой момент исчезнуть. Оттава выиграет у Бостона, пройдет, очень хорошо сыграет в плей-офф, и мы забудем о том, что это было. Любая система, любой алгоритм рано или поздно нарушает. Поэтому почему бы в этом сезоне Оттаве не сыграть удачный плей?
Ну и давай пока мы с тобой, Андрей, пока у нас Андрей Мекс задает уже, может быть, создал этот пост. До прогнозов, да, последняя такая темка здесь. А вот тут еще нам пишут, что, ну, такое мнение, опять-таки, да, я его не навязываю, как и наш подписчик, просто вот высказано, что пишут, что лучше бы Контон стоял. Вот, Андрей Мас пишет, лучше, я бы лучше Контона поставил на ворота в плей-офф. И вот как ты думаешь, если у Бостона здесь все понятно, да, что раз первый, то у Оттавы мы видели и по ходу регулярки, что у Андерсона были там личные проблемы, да, там с женой все дела. И вот сейчас вроде бы под конец, ну да, понятно, у Андерсона и статистика хорошая, и вроде бы он первый, но все же на плей-офф, как думаешь, нет вариантов с Кондоном? Если вдруг у Андерсона, опять-таки, спустя там первые две игры, например, не пойдет игра, не могут ли поставить Кондона, руководствуясь тем, что Андерсон, ну, не похож на железобетонного номер один для Оттавы? Или все же он железобетонный, а я что-то здесь не понял?
Ну, Кондон, он такой, он, ты знаешь, очень эмоциональный голкипер. Если у него пойдет, то он действительно может тащить. Я помню прошлый сезон, начало прошлого года, когда Керри Прайс начал прекрасный сезон за Монреаль Канадиенс, потом получил, тогда еще казалось, легкую травму, и Кондон на достаточно долгое время его заменил. Там, где-то, по-моему, 6 матчей подряд сыграл сначала Керри Прайс, потом в районе тех же 6 матчей играл Кондон. И вот у него была прям уверенность в себе, знаешь, когда у него такое есть чувство, да, когда он понимает, что все складывается, когда у него вот этот вот кураж появляется, Кондон, конечно, хорош. Но если он не на кураже, тут ведь как угадаешь, будет кураж у вратаря или не будет? Совершенно невозможно. Мне кажется, в этом плане, конечно, Андерсон лучший голкипер, он стабильнее, вот, поэтому менять здесь коней на переправе я бы с точки зрения руководства Оттавы постеснялся бы, как минимум. Опять же, надеяться на то, что Кондон вдруг выйдет и у него все пойдет, можно, но это такое, это уже очень сложный вопрос, это вопрос того, как это случится или не случится. Делать на эту ставку в плей-офф, я думаю, все постараются таких моментов именно эмоциональных избежать. То есть они сделают ставку на спокойствие.
А, ну, наверное, да. Наверное, здесь нужно постраховаться в этом плане. Ну и у нас пока была создана голосовалка Андреем Менгом. Пока что здесь большое преимущество у Бостона. Вы тоже можете пока, дорогие друзья, пока мы даем прогнозы свои на эту серию, тоже писать их. Там тоже посмотрим, может быть, что есть. Интересное такое, да, что можно публиковать. Ну, просто заодно можете сами увидеть, там, какое мнение у людей, кто за кого. Но пока что больше пишут все же за Бостон. Ну да, тогда перейдем потихонечку к прогнозам, да, на эту серию, чтобы не задерживаться, чтобы за тайминг наш, да, за концепцию не вытекать. Андрей Менг, ну, твой прогноз на эту серию.
Ну, я думаю, что все-таки пару раз команда придется съездить и в Бостон, и в Оттаву. Поэтому я рассчитываю на то, что здесь будет 6 матчей, и победу все-таки Бостон Брюинс.
4-2 Бостон, получается так, да?
Да.
А, кстати, вот опять-таки у нас Миха 41-41 продолжает врываться в подкаст. Вот он говорит, Харри 40 лет, а не думаешь, что он уже не подтянет?
Кому 40 лет?
Харри.
А с Дэна Харра будет важнейшим фактором в этой серии? Я чуть-чуть сомневаюсь, на самом деле, что с Дэна Харра будет главным фактором.
Ты думаешь, не имеет значения, потянет он или нет, да?
Да, я тебе могу сказать, что я знаю кучу 40-летних защитников, которые тянули в плей-офф, и как бы это вопросом не было. Опять же, если он не является прям центральной фигурой защиты команды, а он, по-моему, сейчас центральной фигурой в Бостоне, ну, при всем желании, даже с натяжкой не является, поэтому, ну, как бы он там свою работу будет выполнять, может быть, даже в большинстве важных моментов будет выходить столбом играть, как это привычно, но какое-то вот такое важнейшее значение игра с Денахара, по-моему, уже года три как не влияет его игра на результаты Бостон Брю.
Полностью согласен. Нет, я думаю, здесь... Ну, больше вопрос не в том, что он станет каким-то ключевым фактором, а не станет ли он фактором ключевым с точки зрения поражения. Вот это, наверное, больше имеется в виду. Но все
ну,
равно...
Так на Хару есть Дион Фанёв, от которого можно ждать любого результата, да, который может и провалить игру, и блестяще сыграть.
Тоже верно. Да, единственное, что Фанёв все-таки помоложе будет, но это не суть важно. В этом плане нет. Я думаю, что да, с Дэно Хара, при том, что лично в нынешнем сезоне для меня с Дэно Хара нормальный сезон проводит. Наверное, для своих лет, для своего уровня нынешнего. Вполне себе даже рабочий сезон. И в плей-офф он, да, он не станет ключевым фактором, но я думаю, что и каких-то серьезных косяков, называя вещи своими именами, он не допустит.
А Жидков, ты дал прогноз на эту серию?
Ну, давай попробую дать прогноз 4-3 в пользу Оттавы. Все-таки пускай как раз первый аргумент по поводу того, что преимущество своей площадки будет важнейшим фактором. Пускай вот так и будет. В последнем матче серии, в 7-м матче Оттава выиграет у себя на площадке и пройдет дальше.
А, ну вот и тогда, получается, я тоже скажу небольшое здесь свое слово. Мне тоже представляется небольшим фаворитом именно этой пары Оттава. И тоже, я думаю, как и Житков, да, что 4-3, наверное, так эта серия будет заканчиваться. Друзья, еще раз, одна небольшая тема, пока мы перешли к серии Монреаля и Рейнджерс, что, опять-таки, мы здесь, получается, 2-1 на Тампу. Вот я, Андрей, и еще один Андрей. Зрители, опять-таки, подписчики наши, 70-30%...
Только не на Тампу, Леш, не на Тампу, на Тампу.
На Тампу, да.
Ты сказал на Тампу.
Леша хочет Тампу. Леша уже полтора месяца твердил о том, что Тампа будет.
Никакой Тампы в плей-офф, дорогие друзья. Никакой Тампы.
Уже все. Ладно, в общем, я тоже верю в Оттаву. У нас получается 2-1. Вот мы за Оттаву, а подписчики 70-30 по проценту голосов за Бостон. И еще одна ремарка. То, как 36-я студия будет показывать плей-офф.
Как Андрей Менг решит, так и будем показывать. Когда он сможет стримить, тогда его я шучу, конечно. Какие у нас там? Я даже, кстати, не в курсе, что там, как у нас трансляция.
У нас так получилось, как вы знаете, что Евроспорт тоже берет плей-офф, как и регулярку, и очень много матчей там у Евроспорта. И получилось так, что чтобы 36-я студия там вообще что-либо получила, нам пришлось так немножко здесь потанцевать, но скажем, что вот именно у Монреаля и у Рейнджерс первая же игра в этой серии будет показана 36-й студии.
И это хорошо, это очень хорошо.
Вот, и возможно там будет Житков, но это мы посмотрим, да, там.
Как он будет себя вести еще?
Посмотрим. В общем, друзья, следите за обновлениями, расписание совсем скоро на плей-офф, буквально завтра, послезавтра, на неделю, по крайней мере, появится у нас. И если у вас будут вопросы, где Вашингтон, где Питтсбург, и
на
еще...
Евроспорте!
Где Сан-Хосе, да, все, что не показываем мы, показывает Евроспорт. Так что это имейте в виду. Получается так, что самое сладкое они себе забрали. Ну, что поделаешь, как бы. Мы тут действуем так, как можем в данной ситуации.
Давай, поэтому... Леш, еще одну точечку, да, над и поставим. Скажем о том, что вне зависимости от того, как дальше будет развиваться история с Евроспортом и с телепрограммой, мы, наверное, все-таки будем стараться брать матчи и пересекаться с ними, потому что дальше уже будет сложно не пересекаться.
В других раундах.
В других раундах,
да. В финале, да.
Но, опять, это важно, потому что, чтобы вы не думали, что мы полностью даем все на откуп Евроспорту и берем только то, что не берут они. Мы дальше по раундам будем работать обязательно, и важнейшие матчи с комментариями горячо любимого Андрея Менга, меня, Леши Кондратенко, Стаса Морозова, надеюсь, Саши Емеева, Сергея Рогова и других мы услышим, увидим и тому подобное.
Друзья, ну а я тем временем уже поставил картинку Рейнджерс и Монреаля. Это означает, что наша дискуссия и сами, дорогие подписчики, приходит именно в эту серию. Вроде бы все мы с Бостоном и Оттавой обсудили. Пока что достаточно. Пока что с них хватит, да? Вот. И мы переходим к другой серии. Я опять-таки сразу прошу Андрея Менга сделать голосовалку на стене. это в первой серии наше мнение с мнениями подписчиков разделилось, да, на фаворита. Но опять-таки серия там близкая, поэтому, наверное, ничего удивительного в этом нет. А теперь Монреаль и Рейнджерс, и тут, я думаю, Андрей Житков как абсолютно непредвзятый.
Совершенно непредвзятый.
Абсолютно непредвзятый болельщик Монреаля.
Да, совершенно непредвзятый болельщик Монреаля. Андрей Житков...
Я болею за ЦСКА, на самом деле, если вы не знали.
Расскажет нам Андрей Житков сейчас, как Монреаль будет выигрывать эту серию, как Монреаль будет проходить собственно, в финал конференции, и вообще, что Монреалю в этом году в плей-офф светит. Или же нет, Андрей?
Ну, давайте так. До того момента, как Монреаль обеспечил себе победу в Атлантике, команда провела 18 матчей, вот отрезок из 18 матчей, до победы в Атлантике. И если брать этот отрезок, то Монреаль Канадиенс абсолютно лучшая команда Национальной хоккейной лиги по количеству набранных очков. Это раз. Кери Прайс имеет лучшие показатели за, опять же, этот 18-матчевый отрезок. Лучше, чем Холби, который вторую половину сезона блестяще провел. И лучше, чем Сергей Бобровский, который выиграет Визину. Вот.
Так что... подготовился, Андрей, я вижу.
Не, ну я просто это знал. Я же смотрю за матчем Монреаля, все-таки слежу. Так что в этом плане Монреаль, мне кажется, фаворит серии. И еще одну деталь отмечу. Нью-Йорк Рейнджерс, ну, среди тех команд, которые выходят на Востоке в плей-офф, имеет худший показатель поражений среди всех команд Востока у себя на площадке. С чем это связано? Связано это со стилем игры Нью-Йорк Рейнджерс. Нью-Йорк Рейнджерс команда очень быстрая. Нью-Йорк Рейнджерс команда, которой необходим свободный лед. Нью-Йорк Рейнджерс команда, которая в том числе ждет эшелонированной атаки от соперника, а большинство команд все-таки предпочитают на выезде играть вторым номером. Когда на выезде против тебя играют вторым, ну, у тебя дома играют вторым номером, ты должен атаковать первым, соответственно. У Нью-Йорк Рейнджерс это получается не всегда. У Нью-Йорк Рейнджерс это периодически получается не очень, прямо скажем. И здесь Монреаль, в общем, команда, которая на самом деле эшелонированная, вперед сверхатакующей не пойдет. Мы знаем Монреаль. Конечно, немножко философия изменилась с приходом нового главного тренера, но Клод Жюльен не идет. Вообще, для чего меняют главного тренера? Меняют главного тренера для того, чтобы он внес свежую кровь в команду, да? И хорошие новые главные тренеры, вновь пришедшие, действительно классные тренеры, они не начинают сразу все менять. Они не начинают сразу команду подстраивать под себя. Они сначала смотрят, что положительного было у тренера предыдущего, и на этом фундаменте настраивают что-то еще свое. Вот именно так работает Клод Жюльен. Поэтому Монреаль будет играть абсолютно так. Абсолютно без эшелонированной атаки. Конечно, без головы вперед.
Слушай,
они не пойдут.
Какая вообще эшелонированная атака, когда мы...
Не-не-не, подожди, Леш. Ну, дай я расскажу. На самом деле, в принципе, с возвращением Брэндона Галлагера и с тем, что у Александра Радулова настроение появилось играть в хоккей, атака у Монреаля в последних матчах более-менее прорезалась. Очень даже неплохая. Но, опять же, главная задача Монреаль Канадиенс — это забить 2-3 шайбы. А там дальше сзади защитники и Кери Прайс, которые, в общем, свою работу знают замечательно. Главная проблема Монреаля Канадиенс на данный момент, в принципе, я считаю, опять же, что очень подходит Монреалю именно этот соперник, с Рейнджерс у них больше всего шансов, но главная проблема Монреаля Канадиенс — это здоровье основных защитников. Последние матчи пропускали Бен, Емелин и Ши Вебер. Если они будут в порядке, а вроде бы обещают, что они к плей-офф должны быть в порядке, но, опять же, насколько, на 100% они будут готовы, я не уверен. Но если они будут хотя бы на 70-80% готовы, я думаю, что Монреаль должен эту серию выигрывать и закрывать. Ну, не беспроблемно, конечно. Здесь очень большое значение будет дуэль Лунквиста и Прайса иметь. Но, тем не менее, мне кажется, для Монреаля Рейнджерс соперник удобный. Кстати, если посмотреть, я вот не смотрел, вот единственное, к чему не подготовился, какой у них личный итог встреч за регулярный чемпионат.
Монреаль выиграл все 3 в регулярке.
Ну вот, собственно, это доказывает то мой тезис, который я только что произнес, что для Монреаля это очень удобный соперник.
Ну, мы перейдем к Андрею Менгу. Андрей, ты согласен со своим тезкой, или же все-таки у Рейнджерс здесь есть шансы? И опять-таки вот эта дуэль, да, наверное, одна из самых крутых дуэлей вратарей вообще в этом году в плей-офф, но в первом раунде 100%, возможно, вообще за все раунды, Лунквист против Прайса. Как думаешь, Лунквист или Прайс? И вообще в этой серии будет принципиальное значение иметь, кто из них лучше, или же они сыграют примерно на одном уровне, и все решится в чем-то другом?
Не, я думаю, принципиальное значение это Может быть, не на протяжении всей серии, но в каких-то конкретных ее аспектах это может сыграть абсолютно. Действительно, противостояние Лунквиста и Прайса, это будет очень-очень интересная часть. Прайс, который к концовке чемпионата великолепные цифры выдавал против Лунквиста, которого, ну, наверное, в нынешнем сезоне, особенно по где-то первой половине, не так удачно складывалась игра. Я помню, мы даже на какое-то время его заменял антирант, причем не по причине каких-то там травм, а именно по...
Он в начале сезона валял дурака, объективно.
Ну, это типичный Лунквист, по большому счету. Мы знаем, что он даже может выдать не самую лучшую регулярку, но что он умеет делать в плей-офф, это Хедрик Лунквист.
Как говоришь Вашингтона, я могу сказать, что да.
Да, что это так, да. В этом плане, да, ты со мной спорить не будешь. Так что, действительно, вратарское противостояние наинтереснейшее нас здесь ожидает. Но, опять же, говорить о том, что здесь будет какая-то низовая серия, тоже не приходится. Это две команды, которые в нынешнем сезоне действуют очень даже неплохо в атаке. Я больше скажу, что Рейнджерс занимает четвертую строчку по количеству заброшенных шайб. Вот это главное. Это Монреаль 15-е, но тут, опять же, нужно иметь в виду, что при Мишеле Терьене этот показатель был гораздо еще хуже. И здесь, конечно, Клод Жульену респект за то, что он сумел как-то завести ту имеющуюся уже структуру канадцы, которые сумел им поддавить уже именно под атаку, под реализацию этих самых атак. Но вот лично для меня, опять же, тут уже переходя к главному вопросу, все-таки для меня фаворит именно Нью-Йорк Рейнджерс, абсолютный в этой серии, потому что очень молодой, очень любопытный состав у Рейнджерс. Ну, не особо, может быть, да, молодой. Может быть, в этом плане как раз с точки зрения опыта Монреаль превосходит и, скорее всего, превосходит Рейнджерс. Но Рейнджерс – команда, которая умеет реализовывать свои моменты и даже порой забивать больше, чем бы она заслужила за матч. Такое с ними случалось. Причем, не то сказать, что как-то часто, да, но периодически. И это, по сути, может стать фактором. С точки зрения обороны, ну, наверное, здесь примерное равенство можно выделить. Да, опять же, если у Монреаля не будет проблем, опять же, будет главный Вебер играть, потому что это все-таки главный, безусловно. Опция защиты Canadiens. Если будет играть Вебер, то, конечно же, здесь в защитных редутах Монреаль получит очень серьезное усиление. У Рейнджерс великолепная пара Макдона Джерарди. Тоже.
Эти ребятки, да.
Это да, это причем тоже, знаешь, как и Лунквист, в плей-офф они могут выдать жару вполне себе. И в данной ситуации, вот просто у меня такая уже устаканившаяся позиция по нынешнему сезону, любая команда из тех, которая вышла в плей-офф со столичного дивизиона, она сильнее любой команды из тех, что вышла из дивизиона атлантического.
Вот, я только улыбкой встречаю.
Ну, впрочем, как и всегда, я же знаю. Да, я помню.
Не-не, ну вот два разных мнения по поводу этой серии.
Вполне себе. Поэтому я считаю, что здесь Нью-Йорк Рейнджерс, прогноз потом, я думаю, что будет, знаете, такой, ну, типичный по ходу этой серии тотал. Тотал больше 3,5 будет пробиваться, я думаю, где-то, ну, в каждом, наверное, втором.
Больше 3,5.
Больше 4,5.
Ну, видишь, Андрей Минг ставит на атакующую игру такую размашистую, я уже сказал, почему.
Серии Лунквист Прайс, тотал больше,
чем я тоже в этой ставке не очень уверен. Ладно, в общем, тоже. Да. Ну, прислушаемся к Андрею, да.
Не, ну, где, ну как прислушаетесь-то? Просто, моя позиция такая.
Ну да, как бы, у нас все понятно. Просто у нас как раз был вопрос о том, будет ли это дуэли на нападении или вратарей. Но походу, что Андрей Минг у нас больше именно говорит за дуэль нападений.
Я опять же, я же не говорю, что они будут вратарей тащить, они будут тащить, но все равно.
Но решится все в нападении.
Я помню просто, что сколько пропускал в свое время Лунквист с Монреалем, когда они играли еще в финал конференции 3 года назад. Так что в этом плане Монреаль умеет пробивать Лунквиста.
Ну и у нас буквально небольшое отвлечение. Мы смотрим, да, интерактив, что у нас тут пишут подписчики. Опять-таки здесь мнение расходится, как это и легко было предположить. Вот пишут, что Гальчинюк и Пачеретти вместе с Радуловым вытащат Монреаль.
Они, кстати, играют не вместе больше. Гальчинюк играет во втором звене, а Радулов с Пачеретти играют в первом звене.
С центром, о котором я вообще никогда ничего не слышал.
С Дано они играют.
Почему? В Чикаго в том году играл, в принципе, неплохо. Вот
значит, я просто с кем-то его, может, перепутал, я не знаю. Ну, пускай с Дано. А вот тут пишут очень интересно, Бучневич выйдет из тени. Ждет Андрей.
Ну, действительно, Бучневич. В эту тень он впал, да, тут согласен, да, что Павел Бучневич гораздо ярче проводил начало сезона, если бы если бы не вот... И, во-первых, по Бушневичу, если так, опять же, затронули эту тему, очень боязненно лично мне за его спину. Потому что она уже дает сбои в первом сезоне, и все это идет к тому, что это хроническая болезнь спины будет у него. И это может серьезно сказаться на его карьере в НХЛ, и уже начало в какой-то степени сказываться. Дай бог здоровья, дай бог, чтобы все это медицинским способом было решено, и дальше карьера у него пошла только в гору. Но пока такие опасения, безусловно, имеются. Надеюсь, что Рейн, знаете, Бушневич сможет в какой-нибудь, вот в одной игре, в этой серии стать решить. Не то, что ключевым фактором,
выйти,
но не то, что даже, ну, даже не то, что решить, но где-то помочь своей команде. Вот именно помочь так на первом плане.
А, так, дальше тут пишут, а вот Виталий Похлебин не помнит ни одного плохого перформанса от Монреаля, провального, за 10 лет в плей-офф именно. Чтобы не выходили прямо в первом же раунде без шансов.
Да, пусть почаще выходит в плей-офф, просто не так часто.
В прошлом году был лучший перформанс, да.
А ты знаешь, мне кажется, что прошлый сезон, конечно, на руку пошел Монреалю, просто они не допустили в этом сезоне тех ошибок, которые они допустили в прошлом, да, то есть они еще раз, в очередной раз, да, они вовремя помешали Терьену все разрушить. Помешали Терьену все разрушить. Ну вот, поэтому, ну опять же, серия, да, я понимаю, почему так кажется ноздря в ноздрю, я как бы свою аргументацию привел. Кстати, по поводу Гальчнюка еще один момент скажу, что если большинство хоккеистов в Монреале расцвели под руководством Жульена в нападении, да, вспомнить хотя бы Артура Лехканина, который просто невероятно играет, я бы его назвал, если бы не Кери Прайс, то я бы назвал его MVP последней четверти. Да, сезон для Montreal Canadiens. Ну, именно последней четверти сезона. Вот. Так вот, у Гальчнюка обратная ситуация. Такое впечатление, что на нем это давлеет, что у него игра не идет, и он давненько не забивал. По-моему, одна шайба в 12 играх. Вот очень много будет зависеть от того, сможет ли Гальчнюк в себя прийти в плей-офф или нет. Потому что, ну, действительно, такие игроки, как Гальчнюк, они штучный товар в Montreal Canadiens, и в этом плане Гальчнюк очень важен будет для коллектива.
Ну и, кстати, как раз-таки, вот говоря про молодых игроков, еще не будем забывать, хотя мы забыли про Веси, куда он делся в начале сезона, да, так здорово играл, но и, к слову об этом, очень тут такую поверхностную, с одной стороны, но с другой стороны, ну, очевидную, да, но с другой стороны, мысль, которую мы никак не можем не упомянуть, да, в нашем стриме, подкасте, говорит тут, пишет Андрей Масс, что вот у рейнджеров никто же стабильно в этом году не играл. Все как-то всплесками. Вот, ну раз вот только Зуккарелло и Макдональд, лично он выделяет.
А тот австриец невероятно быстрый, вот. Грабнер, который...
Ну и опять же, он тоже же всплесками. Вот, краски вот нам,
ну да, начало сезона было гораздо лучшим, чем продолжение.
Ну это опять же подчеркивает тот факт, что тут, да, может пойти у кого-то, не пойти у кого-то одного, пойдет у кого-то другого.
Ну и вот оттуда вырастает вопрос у Ярика Голубева, а кто вообще готов у Рейнджерс именно из нападающих взять на себя бремя лидерства?
Любой. Любой.
А может быть, Нэш,
вот кто угодно, да кто угодно. Нет, ребят, ну Нэш в том числе, у него в этом плане
вот,
опыт хочет управлять.
Плане на него и
да,
говорю.
Да, я согласен. Но в принципе, опять же, может не пойти у кого-то одного, пойдет у кого-то другого. Весь сезон так Рейнджерс играли, по сути. Так что для них ничего нового, в принципе, в этом не произойдет. А если заработает, то хотя бы 60% того, что у них было в атаке в этом сезоне, вообще супер будет.
Ну, я, честно говоря, не верю в то, что в играх с Монреалем любая команда, которая имеет, так сказать, баланс, который чуть-чуть сдвинут, ну, тут не чуть-чуть даже, ну, так, сдвинут в сторону нападения, будет иметь преимущество. Но, опять же, да, две разных позиции, я вижу вот серию немножко по-другому. Я уже сказал, каким образом. Вот посмотрим, на самом деле, Нью-Йорк Рейнджерс загадка для меня, действительно, в плане того... Ну, с другой стороны, я с Андреем соглашусь, поддержу его в том плане, что против команды, у которой примерно равные, там, ну, где-то там 8-9 хоккеистов нападения, которые способны забивать по 15-20 шайб за сезон. Это же хорошо, на самом деле, для команды. Это лучше, чем когда у тебя есть один игрок, который забивает там 40 шайб, и которого, ну, в принципе, можно закрыть. Да, понятно, что это будет сделать сложно, но хотя бы ясно, где работать, куда копать. А здесь надо будет копать отсюда и до обеда, как говорят в армии. Не совсем понятно, что делать.
Да, тогда, чтобы резюмировать вот все твои высказывания по Монреалю, тогда и прогноз на эту серию ты дашь, и мы поговорим об этом с Андреем Менгом.
Я считаю 4-1. 4-1 Монреаль Канадиенс выиграет.
Вот, ну, вот так.
Я считаю, такое не, слушай, преимущество будет.
Ну, с другой стороны, заходя из того, что ты сказал, вполне себе логично, да, это выходит. Кстати, Андрей, а Нестеров будет играть, что-то нас спрашивать в плей-офф?
Ну, опять очень много будет зависеть от того, в какой форме сейчас будут находиться защитники Монреаля основные. Леша Емелин гораздо большие проблемы имеет со здоровьем, насколько я знаю, чем Джейми Бен и Ши Вебер. Ну, Ши Веберу вообще, в принципе, то есть там микротравма, ему дали просто отдохнуть, потому что, ну, решили не рисковать. На всякий случай, просто мы знаем, Ши Вебер очень важен в Монреале не только как игрок разрушающий, но и как созидающий, через него очень много атак происходит, и он имеет самое большое количество голов в большинстве за Монреаль Канадиенс, по-моему, 12 в этом сезоне отгрузил. Надо посмотреть, сколько у Пачаретти, но, по мне почему-то кажется, что у Ши Вебера больше даже. Вот. И в этом плане, конечно, Ши Вебер центральная фигура. Вот. А что касается Бена, то вроде как он должен играть уже первую игру. Вот по Емелину большие вопросы. Но, с другой стороны, Нестеров — это не тот человек, который Емелин, по идее, должен заменять. Тут, так что у меня есть вопросы, но если будут проблемы с защитниками, я не исключаю вариант, что Нестеров может даже большую часть серии провести на хоккейной площадке.
Ну что ж, 4-1, да, прогноз от Житкова. Андрей Менк, а ты?
4-2 в пользу Нью-Йорк Рейнджерс. Наверное, вот это... Я даже скажу то, что Монреаль выиграет первую. И 1-1 завершится часть монреальская в самом начале. Ну, затем Рейнджерс уже на своем льду сделают свое дело. А дальше... Дальше... Собственно, главный вопрос в том, что Рейнджерс, мне кажется, именно у себя дома, вот они основное дело для себя сделают. И в первых двух матчах один из двух они выиграют. Скорее всего, второй. И
где 4-2 они играют хуже, чем все команды Востока, между прочим.
Я же говорю, а тут Житков подготовился.
Контраргумент, я подготовился.
Ну, статистика, да, я люблю статистику.
Вызываю Гризарова.
Есть такое? Так, кто-то заклинание, кстати.
Я отталкиваюсь, нет, ну это круто. Я отталкиваюсь не от статистики, а от своих впечатлений. Мои впечатления таковы, что Рейнджерс могут дома в это все... Они играют не лучше. Ну, я даже скажу, что... Конечно, 20 поражений — это не то, что должно быть, наверное, у команды, которая выходит в плей-офф, но, с другой стороны, все равно дом-то играть легче гораздо. Тем более в плей-офф, я думаю, тут, опять же, это плей-офф!
Да, в общем, Монреаль, потому как они играют у себя на площадке, тоже немногим далеко ушли, так что тут борьба будет более-менее равная, но все-таки, мне кажется, Монреаль имеет небольшое преимущество. Ну, вот так вот, да, вот так вот мы с Андреем Мингом действительно кардинально противоположно рассуждаем по этой серии.
Ну, я, кстати, в этом плане больше склоняюсь именно к Андрею Житкову. Мне тоже представляется, что...
В очередной раз. Я понял.
Всего лишь во второй из двух.
У нашего ведущего появляются любимчики в подкасте.
Нет, ну просто это потому, что мы с Житковым уже второй год ведем подкаст «Четвертый период», а Менк у нас на регулярной основе появляется только в последнее время. Поэтому у нас тут как бы такая своя аура с Житковым.
Ну ладно, я почему-то уверен, что во второй половине нашего сегодняшнего подкаста Андрюха Менк отыграется.
Ну хорошо. В общем, мне тоже кажется, что Монреаль руководствуется тем, что вот команда играет вторым номером, и Рейнджерс же тоже любит играть на контратаках быстро. И вот здесь именно с Монреалем им реально будет вот в этом плане очень тяжело. И мне тяжело, вот я себе представляю, как Рейнджерс, тем более, если учесть, что у них непонятно, кто на себе возьмет бремя лидерства, и возьмет хоть кто-нибудь вообще это бремя лидерства. И опять-таки, как это будет, это перераспределение ролей вообще происходить в этой команде. И это все в плей-офф, это все еще пока непонятно как. И в этом плане Монреаль куда более организованную для меня команду представляет, что вот в плей-офф, как по мне, фактор наибольший. То есть получается, что мы, подводя итоги уже, да, говорим о том, что Монреаль здесь у нас по голосованию вот нас, да.
А болельщики-то как проголосовали?
А болельщики 60-40 тоже в пользу канадец. То есть тут уже не так все для них очевидно, как Бостон, где было 73-27. Здесь 60-40, но все же Монреаль.
Ну, я просто думаю, что болельщиков Монреаль и Рейнджерс у нас где-то равенство все-таки в России, поэтому здесь как раз вот между ними...
Нейтральный больше за Монреаль, да, ты об этом?
Нейтральный, наверное, больше за Монреаль, да.
Ну и последний вопрос от Станислава Авдеева. А вот если Рейнджерс выиграют, получается, и эту серию, и следующую, то они будут считаться победителями Атлантического дивизиона, ну, грубо говоря, или это уже никак здесь не касается?
Нет, победителем Атлантического дивизиона они уже никак не будут, хотя бы потому, что победитель дивизиона определяется по регулярному чемпионату, так что...
Они будут победитель... те, кто вышли из Атлантической сетки, если так вот.
Ну, если огрубить, да. По сути дела, победитель Атлантического дивизиона Монреаль, и вот, и по итогам регулярки они этот титул завоевали.
Да, друзья, но я думаю, это все пока что касается серии между Монреалем и Рейнджерс. Опять-таки, первая игра в прямом эфире, остальные наши эфиры следите в группе, все будет заранее. Ну, я думаю, вы понимаете, какую картинку я сейчас настраиваю. Да, это Питтсбург против Коламбуса. Одна из тех двух серий, которая вызывает наибольший интерес у большинства российских поклонников. Опять-таки, не хочу никого обидеть, но тут и Бобровск, тут и Малкин, тут и большое количество поклонников Питтсбурга, тут и большое количество хейтеров Питтсбурга. В общем, все здесь сошлось. И Питтсбург против Коламбуса. Друзья, можете, собственно, уже начинать отписывать у нас и ВКонтакте, на Ютубе, в зависимости от того, где вы смотрите наш стрим. Отписывать ваши мысли по этому поводу, ваши вопросы, рассуждения, да, также дискутируем. Ну и Андрей Менк на правах главного болельщика Питтсбурга. Ну, из всех тех людей, каких лично я знаю, уж точно. Я думаю, что для большинства наших зрителей тоже главный поклонник Питтсбурга вообще на территории России. Андрей, ну что, собственно, тебе вопрос. Питтсбург-Коламбус. Я просто помню, как до плей-офф ты на полном серьезе опасался Коламбус и считал, что вообще-то они вполне могут Питтсбург-то и обыграть. Вот ты до сих пор такого мнения или что-то изменил в этом плане?
Ну, с учетом того, что я увидел, как может играть Коламбус по-другому, мое мнение серьезно изменилось по-другому, и не в пользу Коламбуса. Ну, концовка чемпионата, вспомните, как играл Коламбус. Вот просто конец сезона.
Ты думаешь, это имеет значение?
Мне кажется, для такой команды, как Коламбус, да, потому что это не тот коллектив, который мог бы, грубо говоря, на расслабоне отыграть концовку, типа, вот мы такие красавцы. Они играют, по сути, вот в таком составе первый год полноценный. И, наверное, не такая команда, как Коламбус, будет играть на расслабоне. Для них каждый матч — это как вещь, которую они должны доказывать сами себе, что не просто так они заняли такую высокую строчку в нынешнем сезоне, они стали третьей командой Востока, по большому-то счету. Так что в этом плане я не думаю, что вот именно тот показатель, который... Да, третья команда «Восток», все правильно. Так что мне кажется, что Коламбус... Этот спас случился не просто так, не потому, что кто-то решил отдохнуть. Нет, опять же, при Тартарелле-то, я думаю, отдохнуть-то не получится. И в этом не просто так.
Они... Расслабон для них абсолютно неизвестная тема, поэтому они не могут, в принципе, играть на расслабоне, потому что не умеют и никак не смогут. То, что они так закончили регулярку, говорит о том, что они реально сдулись.
Ну, не то, что сдулись, но то, что, возможно, к ним привыкли все. Потому что на старте сезона, это же был полностью... Кто? Коламбус? Вот так играет. Еще и Бобровский тащит. Еще и Тартарелла, оказывается, лучший тренер. Ну и так далее. И получается, что к этому были не готовы соперники. Ну вот к концу сезона все научились играть против Коламбуса. Потому что в этом плане, знаешь, мне кажется, что Джон Тартарелла, он, безусловно, классный тренер, но вот... А сможет ли он, опять же, тоже перестроиться в ситуации, когда не получается? Пока мы видим, что особо-то у него не получается перестроиться, когда не получается игра. Но, опять же, в данной ситуации, вот если команда смотрит в нынешнем своем состоянии, то... По сути, главарь... Ну, и так главный игрок Коламбус, конечно, это Сергей Бобровский, не потому, что мы все здесь... Из России, потому что это... Да, потому что это абсолютный факт, факт, который абсолютно неоспорим. Другой вопрос, да, что можно опять начать вспоминать то, как Бобровский играл в плей-офф. Можно вспомнить о том, что в плей-офф Бобровский играл плохо, откровенно говоря, всю свою карьеру. Вот когда он заходил до плей-офф, он там допускал не самые хорошие вещи. При том, что у Бобровского уже второй сезон именно регулярный чемпионат и действительно уровня визина трофи. Но все меняется, и в данной ситуации, мне кажется, что городский Бобровский сможет сыграть свой лучший постсезон в карьере. А вот сможет ли вот эта молодая команда Коламбуса сыграть, и опять же, будет ли она готова к тому, что где-то может не пойти уже внутри непосредственно серии плей-офф, вот здесь я в это верю с трудом, потому что, еще раз повторюсь, пока что это все-таки такая команда на один раз, на один сезон. А вот что будет... Нет, как бы именно с точки зрения перспектив, конечно, может быть и дальше. И вопросов нет. А вот именно сейчас все-таки здесь Коламбус — это именно такая команда на один раз. И вот если этот один раз не кажется удачным, то тогда все шансы есть. Но пока, потому что происходит сейчас, в это веры особо нет. Если говорить про Питтсбург, ну, похоже, что все-таки...
Андрей, извини, что перебью тебе буквально вот на минуточку, даже на секундочку. Просто тут сразу же один вопросик, чтобы мы с ним закончили, да? Тут просто у нас много таких вопросов от подписчиков, поэтому я не могу тебя здесь сразу не перебить. А Мюррей или Флери? Почему-то вот скорится к тому, что, а может быть, лучше Флери подставить на бою?
Ну, потому кстати, что... Андрей, можно я еще дополнение сделаю к этому вопросу? Опять же, тебе адресую, поскольку ты у нас главный поклонник пингвинов, как Леша уже сказал. Это, кстати, не может быть проблемой для Питтсбурга, какая-то нерешенность, неопределенность со стартовым голкипером. Опять же, вопросов много будет, если будет стоять Мюррей. Еще больше вопросов, наверное, будет, если будет стоять Марк-Андре Флери.
А я вот лично для себя, я не понимаю, откуда эти вопросы. По-моему, все очевидно, первым номером будет Мюррей. Как бы, да, вопрос в том, что Мюррей не так, наверное, классно провел сезон, как от него ожидали. И, наверное, некоторых ожиданий он все-таки не оправдал. Хотя, по-моему, все очевидно, и Мюррей будет первым голкипером Питтсбурга начинать эту серию. В случае Марк-Андре Флери на своем опыте сможет, если что, подработать. И нормально, в случае чего, сможет выйти. Так что в этом плане, ну, по крайней мере, у меня вопросов нет.
То есть правильно понимаю, Андрей, что вообще ты считала фаворитом этой серии Коламбус, но...
Ну не то, что считала фаворитом, но то, что она, вот как мне казалось, что действительно может дать бой, да, это я считал. Сейчас,
но концовка тебя разуверила еще... в этом, да?
Разуверила, и даже наибольше то, что Питтсбург постепенно все-таки проблемы с травмами решаются. Уже Дейли вернулся, Мяти вернулся, Питтсбург приобретает постепенно то сочетание защиты, которое Литанга, у них на прошлом плей-офф. Ну, Литанга не будет уже, да. Даже, скорее всего, я думаю, после Литанга это все гораздо серьезнее. И далеко не факт,
там, Шульц играет как бог, друзья.
Шульц играет как бог в нападении. Тут не надо путать этого момента. И... Но в любом случае, Хеннесси. Классное подписание. Хеннесси сейчас тоже вроде все с ним в порядке. Опять же, главный вопрос — травмы. И травмы сейчас постепенно начинают уходить от Питтсбурга. Отгребаются. Плюс я очень надеюсь, что все-таки Малкин вернется в плей-офф. Все об этом говорят. И Сальван, и сам Евгений. Что к плей-офф он должен быть готов. Так что я жду. Безусловно, это будет супер усиление для Питтсбурга, поскольку центральная ось, ну, конечно, все-таки в три основных центральных нападающих — Кросби, Бонино, Каллен. Четвертая позиция немножко подвисала, хотя Роуни там пытался как-то заменить. Ну,
не, конечно, понятно, это явно Малкин, не то. Малкин — это основной юнит Питтсбурга, и без него, конечно, о Кубке Стэнли, наверное, думать здесь нет смысла.
Леш, основной юнит Питтсбурга — это Сидни Кросби.
Не, ну это всем понятно.
Нет, Андрей, я не говорю, что Малкин — это основополагающий.
Это очень хорошо, что есть Малкин, который действительно добавляет еще Питтсбургу. Да, ну, понятно, что они два лучших хоккеиста Питтсбург Пингвинс. Я, кстати, с Андреем Мингом, ну, он очень хорошо все аргументировал, я с ним соглашусь. У меня тоже были мысли о том, что, наверное, Коламбус Блю Джекетс может быть фаворитом, даже исходя из того, что они не слишком удобным соперником были для Питтсбурга в этом сезоне. И я вспоминаю игру, когда Питтсбург и Коламбус встречались, когда обе команды очень прилично играли по ходу регулярки. И тогда, Андрей, напомню, 7-1, да, по-моему, Коламбус выиграл. Но это такая игра, которая...
Ну, две победы, два поражения в сезоне.
Но это такие поэтому... игры, которые нужно выносить за скобки. Но, опять конечно, же, я согласен с Андреем, что... Ты знаешь, если даже такие опытные тренеры, даже такие опытные хоккеисты из опытных команд, как Вашингтон Кэпиталс, говорят о том, что нам очень важно настроение, нам очень важна игра, с которой мы войдем в плей-офф, и бьются в каждом матче, и стараются именно с этой игрой, с классной игрой войти в плей-офф, то чего говорить про Коламбус, у которого такого опыта нет, и при этом они действительно в очень плохом настроении проходят в плей-офф. По сути дела, последний отрезок чемпионата их, если кто-то и тащил, то это был Сергей Бобровский, и плюс у команды очень солидные проблемы с забиванием голов, они с большим трудом забивают, и это, конечно, тоже фактор, который стоит учитывать. Ну и разница в опыте колоссальная просто в пользу Питтсбурга, поэтому я считаю, что Питтсбург абсолютный фаворит в этой паре. И да, есть Сергей Бобровский, который должен быть фактором и, наверное, будет, несмотря на то, что у него были неудачные выступления в плей-офф. Но я думаю, что Сергей Бобровский всю серию вытащить просто не в состоянии будет против опытных Питтсбург Пингвинс, между прочим, которые являются чемпионами Национальной хоккейной лиги до сих пор. Так что вот такая история, которая, мне кажется, абсолютно в пользу пингвинов из штата Пенсильвания.
Мне кажется, дорогие друзья, вот наши Андрей, да, что вы немножко, ну, слишком много, наверное, придаете большое значение вот именно вот этой концовке чемпионата. То есть, да, нет, я согласен, что неплохая аргументация, что Коламбус не похож на такую гибкую команду, где мы вот так вот взяли и слили концовку, готовились к плей-офф, все дела. Но, опять-таки, откуда нам точно это знать, да? Опять-таки, может быть, здесь Тартарелла краски что-то решил здесь как-то подхимичить. И все же, мне так кажется, что судительно по концовке чемпионата, где тем более Blue Jackets понимали, что они уступают Питтсбургу, в какой-то момент уже осознали, что им Питтсбург не догнать, и концовку, то есть мотивации вот турнира не было абсолютно никакой.
Не, у них проблемы, Леш, у них проблемы начались гораздо раньше, у них проблемы начались, когда они еще имели шансы выиграть даже президент трофи. Я думаю, что для такой команды, как Columbus Blue Jackets, это было невероятным бы достижением, и они действительно это закладывались, и тогда уже начались проблемы, и тогда уже мы с Андреем, кстати, комментировали одну из игр, там очень сильно ругался на партнеров капитан команды Фолиньо. Если уж он берет микрофон в свои руки и начинает осуждать партнеров, которые ничего не могут придумать в атаке, что мы не можем найти темп нужный, нужную динамику в нападении, когда нужно бросать поворотом и идти на пятак, добавлять шайбу, мы вместо этого возим шайбу по зоне. Это же все моменты были, что называется, в прессе, эти все моменты поднимались, все о них знали. У Коламбуса гораздо раньше проблемы начались, и пока, на мой вкус, Коламбус с этими проблемами не справился. То есть даже если бы результат был для них не важен, важно было бы посмотреть на игру и сказать: да, хорошо, результат у них не складывается, но вот моментами та игра Коламбуса, которая была в первой половине чемпионата, она проскальзывает, ее заметно, ее видно. Такого ощущения у меня лично нет.
Ну и плюс, вот как раз ты говорил, да, про мотивацию. На самом деле, эта мотивация у Коламбуса закончилась совсем недавно. Да, они, как и Питтсбург, во многом потеряли вместе же все шансы на то, чтобы выйти, выиграть дивизион, выиграть президентский трофей, да. Но, а вот именно когда Коламбус потерял, по сути, мотивацию борьбы с Питтсбургом за второе место, это было в матче против Питтсбурга. Это было в последней встрече в 2016 году, когда Питтсбург абсолютно спокойно Коламбус 4-1 переиграл, все, и тогда Коламбус отстал на 3 очка. Опять же, если я ничего не путаю, по-моему, было именно так. И все, и дальше еще раз Питтсбург выиграл у Дэвилс, а Коламбус, соответственно, еще раз уступил, все, и на этом все закончилось. Так что, как бы, у Коламбуса не так много было времени, чтобы говорить о том, что у них какой-то длинный отрезок был немотивированным. Нет, ни в коем случае. Коламбуса, я думаю, была очень серьезная мотивация все-таки занять вторую строчку и иметь преимущество домашней площадки перед Питтсбургом.
Ну тогда давайте немножко обратимся к тому, что пишут наши подписчики. Здесь есть одно очень интересное предложение, кстати, но мы чуть попозже к нему вернемся. По поводу вот опыта, да, здесь есть, во-первых, Денис Гощенков, помните такого? Денис, большой привет, пишет нам краски про, именно про то, что опыт здесь скажется довольно серьезно. Так же, как и хоккей Липецк, как мне представляется, это возможно, Сергей Рогов. Я просто не знаю, может быть, это он. Если ты, это Сергей, то большой привет. Тоже они ссылаются на то, что опыта больше, но при этом... Вот тот же Миха 41-41 говорит о том, что вот он уверен, что на плей-офф настроится, тем более Сад и Дубинский это довольно опытные игроки, которые много в плей-офф поиграли, они в Коламбусе.
У меня такое впечатление, что Миха, Миха, не обижайтесь на меня, но вы берете просто отдельные фигуры и пытаетесь по ним спроецировать то, что будет в плей-офф. Как в предыдущий раз мы с вами дискутировали. Поймите, не только отдельные фигуры решают, и не столько отдельные фигуры решают. Здесь только это не голкипер, который имеет значение там, 80%, как у Монреаль Канадиенс, например, да? Если мы говорим про полевых хоккеистов, я не думаю, что опыт условного Сада и Дубинский больше, например, чем у пары Кросби или Малкин. И здесь, опять же, это фактором не является ни в коем случае. Является фактор общекомандной вот этой мудрости, да, плей-офф. Общекомандная мудрость плей-офф, понимание, как играть в этих матчах, самых важных, у Питтсбурга крайне высокий и намного, конечно, выше в разы, чем у Коламбус Блю Джекетс. Вот о чем мы рассуждаем, смотри.
Ну вот, вот так. И еще одно, вот такой один вопрос, перед тем, как мы перейдем к прогнозам на эту серию. Вот интересная такая мысль, как по мне, от Алексея Капина. Это вот он на Ютубе, да, у нас спрашивает. А не думаете, что Коламбус это тот же Колорадо в первый год тренерства Руа? Регулярка классная, а плей-офф провалит.
Нет, я не думаю. Я думаю, что это другая команда все-таки.
Я тоже, вот. Потому что смотри, как бы этот Коламбус, он именно тренерский. А тот Колорадо, он был больше такой тренерско-мотивационный, поскольку все-таки там больше строилось Троа именно как от мотиватора игра. А тут все-таки от Тартарелла как от системы. Нет, не то, что течение обстоятельств, а то, что именно тут Руа сумел смотивировать, а здесь Тартарелла сумел выстроить систему. Все-таки немножко разные вещи.
Ну, пускай будет так. Ну, то давайте уже потихонечку перейдем к прогнозам на эту серию. Я уже я как бы по вашему темпу, да, по вашему тому, куда вы клонили.
А сейчас мы возьмем и оба на Коламбус зарядим,
представляешь? А у нас было такое, я не помню, в прошлом или позапрошлом году.
Обсуждали все в одну пользу, в этом раз.
То ли Рогов, то ли кто-то, по-моему, Сергей Рогов, обсуждали серию, он там говорил...
Вообще...
Хайманах, а потом говорит, а Нэшвилл выиграет.
Вообще, это в стиле Сережи Рогова, Серега, большой привет. А потом сказать, да, ну, кстати, и в моем стиле тоже, я могу сейчас вдруг зарядить на Коламбус, но все-таки, если ты просишь... от нас уже сейчас прогноз на эту серию, то я скажу, что Питтсбург Пингвинс, и мне кажется... Ну ладно. Ладно, хорошо, Бобровский пару матчей даст прикурить, наверное, сопернику. 4-2 Питтсбург Пингвинс выиграет серию.
Андрей, который мент.
Я буду продолжать свою тенденцию 4-2 и тоже поставлю 4-2 в пользу Питтсбурга.
Ну и еще вот вариант от Дона Капеллино, просто предложение из ВКонтакте, да, он пишет, пусть комментатор заключат пари, типа Питтсбург вылетит в момент, к примеру, на вас побреется, ну что-нибудь в этом роде, а если Монреаль, то Житков что-нибудь.
Ну вообще у Андрея Житкова уже такое количество пари за последнее время, да, что я просто даже боюсь уже что-либо, потому что если одновременно мне придется бриться на лысо, покупать болельщикам New Orleans Saints кепки, как я обещал, если 11-м номером драфта не выберут корнербэка или еще что-то, то просто, ну, в общем, полным лузером я себя почувствую. Давайте это после драфта Национальной футбольной лиги устроим, тогда я буду уверен, что все нормально,
что
все
хотя порядке, бы кепки не придется покупать нам всем.
Да, да.
А ну что и... еще раз? Что?
Да, ты что-то спросил или сказал насчет
Кипра? Нет, я думал, просто... Аменг, может быть, он хотя бы согласится.
Да, Андрей, такой пари индивидуальный у тебя с самим собой.
Не, ну это так себе спорт. Тут, понимаешь, можно на что-нибудь другом подумать, но нет, это не интерес, конечно. Это уже никуда не годится.
Почему?
Что-то другое придумать? Не-не-не.
Давайте так, если Монреаль с Питтсбургом встретится в плей-офф...
Вот тогда и будет, да?
Вот тогда мы, да.
Мы что-нибудь придумаем. Я говорю, я придумаю что-нибудь поинтереснее, я обещаю. Но нет, это слишком... Я слишком люблю свои волосенки. Они хоть единственное, что-то мне еще помогают жить, так что нет. На это я не пойду.
Вот так вот. Вся жизнь Андрея Менга в волосах.
Так вот мы. Я, кстати, подумал, что было бы неплохо, когда, ну, если я вдруг побрился бы на лысо, скрывать то, что у меня лысина кепкой New Orleans Saints. Вот это было бы логично и правильно. Так что давайте я ее сначала выиграю, а потом уже будем говорить на то, что я сбрею свои волосы.
Хорошо, но я там скажу свое мнение, все-таки на сей раз придется, Андрей Житков, мне и против тебя пойти. Но просто, наверное, играет на мне то, что я все-таки не хочу думать о том, что вот этот вот спад Коламбуса, это вот именно действительно из-за того, что они просто не могли играть лучше. Ну и даже если так, то мне кажется, все равно сейчас есть перерыв. Тем более мы видели, как могут играть Blue Jackets, что они смогут снова в плей-офф дать что-то похожее на то, что было в регулярке. Поэтому я все же на 7 матчей и на Коламбус здесь поставлю. Ну, тем самым размочу, получается, наш счет, да, вот именно с нашей точки зрения по победителям серии. И скажу, что наши подписчики 64% на 36% в пользу Питтсбурга отдают. Вот, так что у нас получается здесь такой общий счет 3-1, да, в пользу Питтсбурга. Ну и пока мы не пришли к последней серии, скажу еще о том, что завтра, друзья, в 20:00, то есть так же, как и сегодня, у нас будет подкаст уже по западу. Так что слушайте, приходите, концепция будет та же самая, но команды уже будут с запада. Ну и теперь настало время, ну вы сами знаете кого, одной из самых резонансных серий, наверное, самый в этом году в плей-офф. Во-первых, это Вашингтон, который выиграл снова регулярку, который снова всеми подряд, да, не ставится в финал, потому что это же Вашингтон, да, мы все знаем, что с ним бывает в плей-офф. А против них Торонто, где, наверное, вообще все болельщики, кроме хейтеров Торонто и, ну, болельщиков, может быть, Монреаля или Оттавы, да, таких принципиальных соперников Торонто.
Я сильно сомневаюсь, что в этом сезоне существуют хейтеры Торонто.
Ну да, в общем, в этом году Торонто это
даже среди болельщиков Монреаля, я тебе точно могу сказать, хейтеров не остается.
Да.
В общем, та команда, которая в этом году заслужила любовь всех нейтральных болельщиков. И я думаю, что вот все неболельщики Вашингтона будут болеть именно за Торонто в этой серии. Просто ну, потому что все хотят, чтобы сказка продолжалась. И, друзья, ну,
Леш, да, я просто тебя перебью, но это настолько же бессмысленно, как болеть за то, что Оскар получит, например, Владимир Машков. Ну, бесполезно болеть, понимаешь, потому что Владимир Машков никогда Оскар не получит, потому что он русский актер, он снимается в российском кино, и он никогда там котироваться не будет. Примерно так же болеть за Торонто в серии с Вашингтоном, ну, мы сейчас об этом поговорим, я так понимаю еще.
Да, например, скажу, что у нас, друзья, переходит наша дискуссия уже на эту тему. Опять-таки, закрыли мы тему Питтсбурга и Коламбуса, пока Андрей Менг там создает голосовалку. Но
уже давно все создано.
А, уже даже создана голосовалка. Друзья, можете свое мнение, собственно, запротоколировать, так скажем, в голосовании у нас на стене в группе ВКонтакте. 36.ru русский комментарий матч, если вдруг кто там не знает или там забыл. Вот. И у нас в обоих чатиках пошла уже дискуссия по этой серии. Пишите там, что вы думаете по этой теме. Ну и давайте начнем уже обсуждать. Начнем мы с Андрея Житкова. Он там нам, так знаете, анонсировал то, что у Торонто нет никаких шансов, но тем не менее.
Ага, ну да, ну как бы нет шансов. Что я еще могу добавить? У Торонто нет шансов.
Андрей, опять Житков опять быстро отстрелялся, да?
Все, я сказал свой.
Скорострел был один. Ну что, серьезно, где тогда? Ну давайте я тогда что-нибудь скажу.
Да не, ну понятно. Давай, Андрюх, хочешь я добавлю к этому просто, что...
Еще добавишь?
Почему нет шансов?
Ну сколько можно,
Житков? Так же примерно быстро, как я в предыдущий раз отстрелялся. Как бы я просто считаю, что Торонто это, конечно, сумасшедшая абсолютно команда. Я уже говорил по поводу того, что они сделали огромный шаг вперед. Я уже говорил по поводу того, что они свой кубок Стэнли в этом сезоне выиграли. Я просто вижу, что эта команда действительно классная, атакующая, интересная, эффектная, безумно эффектная. Но я беру Washington Capitals и понимаю, что в каждом компоненте игры Вашингтон сильнее Торонто Maple Leafs. Если нужно будет сыграть в атакующий хоккей, я уверен, что и в атакующем хоккее Вашингтон будет играть лучше. Просто это грамотная команда, которая не позволит Торонто использовать свои сильные стороны. Причем настолько грамотная, насколько это возможно в НХЛ. Я вообще считаю Вашингтон главным претендентом на Кубок Стэнли в этом сезоне. Все, понимаешь, теперь Андрей Мин.
Насколько велика химия между мной и Жидковым, да? То есть она достигла просто, я не знаю, апофеоза. Но, тем не менее, Андрей Мин, ты добавишь бочку в дегте вот нам с Андреем Жидковым, которые уже пьют шампанское из Кубка Стэнли Вашингтон Кэпитлс?
Не, ну я тоже считаю, на самом деле, Вашингтон главным фаворитом Кубка Стэнли, если тут пошло. Но...
Эту давай серию так выиграет Торонто.
А потом Вашингтон.
А потом Вашингтон возьмет Кубок Стэнли в следующем году. Нет, не знаю. Ладно, на самом деле, серьезно. То, что Вашингтон фаворит, мне кажется, это, знаете, это как клинический факт. Это он неоспорим. Тут вообще бессмысленно что-либо другое предполагать. Потому что если говорить о том, что Торонто фаворит в этой серии, ну, наверное, нужно сходить провериться у психиатра для начала, там, или еще какого-нибудь врача. Опять же, без обид для тех, кто реально так думает. Но Торонто, естественно, превосходит данную ситуацию только в одном — в молодости. Торонто — одна из самых молодых команд национальной хоккейной лиги, поэтому Торонто, естественно, в этом плане Вашингтон будет превосходить. В чем еще, может быть, Торонто превзойдет Вашингтон? Ну, может быть, в том, что Торонто сможет попробовать не позволить Александру Овечкину реализовать большинство. Вот так скажу. Потому что Торонто в этом сезоне играли в меньшинстве очень классно.
Это все еще фактор для Вашингтона?
Нет, это не факт, конечно, для Вашингтона. Нет, ты имеешь в виду... Нет, я вообще имею в виду...
Ты про то, что вообще, в принципе, Торонто могут сделать, да?
Я вообще...
Не, вообще, Леш, тут я с тобой поспорю. Александр Овечкин 12 год подряд стал лучшим снайпером Вашингтон Кэпиталс. Конечно, это все еще фактор для Вашингтон Кэпиталс. Голы Александра Овечкина.
12 год подряд, но а ты разрыв-то видел в этом году?
Ну, в этом году он не такой большой, кстати...
А Оши почти его догнал.
Не, ну, Оши вообще классный. Оши провел лучший сезон свой, да, Александр Овечкин провел средненький.
За последние, там, 6
я помню, такой. Кстати, давайте вернемся к рубрике «Удачный прогноз» от Андрея Житкова.
Вспомню, полтинник обещал.
Да, ты обещал полтинник. 33,
не, ну слушай, если так по-хорошему скажем, да, меня удивил, конечно, Вашингтон в этом году, настолько меньшей зависимости от Овечкина действительно эта команда стала. Опять же, зависимости осталось, но настолько меньше. Барри Троц, конечно, делает свое дело. Мне кажется, Саша прекрасно понимает, что ему теперь не обязательно, и не нужно, в принципе, забивать 60 шайб за сезон для того, чтобы команда играла хорошо. Она и так сама по себе играет хорошо. Там столько хоккеистов классных, там такие замечательные связи у Барри Троца, там вот этот вот эффект химии настоящий, да, сейчас есть. И плюс команда настолько стала старше, умнее просто. Ну, это как раз с Овечкиным тоже связано. Он как краеугольный камень, он как вот визуализация этого всего. Он понимает, что ему не нужно делать больше, ему не нужно сейчас прыгать выше головы. Когда нужно будет, тогда он и прыгнет. Что касается химии командной, то есть то, что такие ребята, как Оши, выросли, то, что они заявляют такие вещи, что, ну да, нам очень важно в хорошем настроении войти в плей-офф с правильной игрой. Слушайте, они настолько прибавили в уме, они такими мудрыми стали. Это что-то невероятное. Я в этом плане, конечно, удивлен очень. Но это, конечно, все Барри Троц и его влияние на команду. Ну, начал с Овечкина, закончил Барри Троцом. Ладно, извиняюсь, просто впечатлен Вашингтоном в этом сезоне.
Ну да, опять-таки, последняя игра с Торонто, когда, ну, вроде бы для Вашингтона ничего не решалось, Торонто нужно было запрыгивать в плей-офф, и Вашингтон просто максимально спокойно закатал Торонто, причем у них же, да, в РКНД-центре. И тут я согласен, что, действительно, вот там тут пишут, что у них в большинстве теперь очень большое количество комбинаций, которые не заточены под Овечкин, и под него тоже осталось, ну как же без этого?
Не, я имел в виду, в данной ситуации я просто имел в виду, что большинство удастся закрыть Торонто, по крайней мере, в большей степени. Мне кажется, что этот ресурс у Торонто имеется.
Ну тогда, Андрей, ты у нас берешь слово, просто видишь, как Житков, казалось бы, говорит, ну Торонто нет шансов, потом на 5 минут, как обычно, разошелся.
Не, ну просто, оказывается, есть что добавить, да, я просто думал, что мне к этому добавить больше нечего будет, но восхищение Вашингтоном не мог не выразить работой, которую там проводит тренерский штаб, и как они смогли сделать эту команду совершенно другой. Она мне чего-то напоминает, знаешь, такой вот в свое время был футбольный Милан, который замечательно играл в Лиге Чемпионов, выигрывал Лигу Чемпионов. Да, там у них была неудачная игра с Ливерпулем, но такая уверенность от команды исходила. Вроде бы там и не скажешь, что были какие-то суперфутболисты. Ну, сейчас, конечно, можно сказать, что они все супер были футболисты. Вот. Но просто такая уверенность от них от всех исходила, да. Ну да, там был Андрей Шевченко. Ну, кстати, он в годы расцвета Милана, тогда у него были, по-моему,
ох,
полтора года проблемы.
Нечего
здоровьем.
Ему сказать про Торонто с вашей
да, стороны. Подожди, зато... да, я договорю. Просто я вот таких уверенных команд в себе давно не видел. И это, конечно, ощущение классное. Сан-Антонио Спёрс, кстати, очень похоже на это. Но она больше защитная команда. Вот что-то такое уверенное, химическое превращается в Вашингтон. И это для хоккея очень круто. Ладно, все закончено.
Кстати, Сергей Рогов добавляет, что у них же с Ошей и Овечкина в этом году по 33, то есть поровну, да, по шагу. То есть Овечкин даже фактически не лидер. Но и при этом, вот выделяет Сергей Рогов, что у Саши уже 5 лет не отдавал 30 и более передач. А в этом году у него есть такой показатель?
Нет, ну об этом мы много говорили, что
Троцкий
Овечкин
переделывает в этом плане.
Переделал, да, да, переделал. Опять же, мы помним все эти истории с урезанием игрового времени, даже на скамейку там надолго засаживал. Ну, понятное дело, что действительно Троц его перестроил, и все, пожалуйста. И Овечкин может играть и так, как оказывается. Это круто для Вашингтона. И опять же, поэтому Вашингтон, конечно, фаворит не только этой серии, но и всего плей-офф.
Ну и у нас тогда давайте немного фидбэка от наших подписчиков. Во-первых, Сергей Гризаров, наш известный бывший участник 4-го периода, которого на самом-то деле мы только рады видеть здесь, но пока он все обходит нас стороной, говорит, что он с детства хитрит Торонто. Это чтобы вы понимали.
Хитрит Торонто.
Хитрит Торонто с детства.
Он и Монреаль с детства хитрит, и Андрей Житков с детства хитрит. Он вообще много чего хитрит с детства, мне кажется.
Да, очень много, да. У Сергея Зарова с детства, в принципе, сформировались и то, что за кого он, как бы, и то, против кого. Вот, так что очень такое получилось с детства насыщенное.
Кстати,
плане.
Ты знаешь эту замечательную историю, да, лишь, что у нас с Сергеем Гризаровым вообще во всех видах спорта кардинально противоположные вкусы. То есть, начиная с европейского футбола, заканчивая, если хочешь, хоккеем, там, баскетболом, где он все-таки отдает предпочтение Бостон Селтикс и Лос-Анджелес Лейкерс.
Гризаров
Лейкерс.
Кому-то отдает предпочтение в баскетболе?
Ну да, он видел пару матчей
Бостон Селтикс. Думал, он дает предпочтение переключению канала, когда смотрит баскетбол.
Ну да, скорее так.
Ну, нам тут пишется, что у столичных хороша и оборона, и вратарская позиция. Воспеваем, да, мы их по-прежнему, но тут опять-таки, наверное, особо добавить тут нечего. Вот Ваня Колосов
вот
думает,
я...
что как в том году...
Да, я тут, да, вот да, хочу да. тут посмотреть, просто тут вот вижу вопрос, типа, когда... Помните сезон, когда Вашки не были фаворитами? Ну, вот если Кубка Стэнли имеется в виду. Но если вспоминать, это сезон 2012-2014, когда Вашки кто-то в плей-офф не попал, вот тогда, наверное, они не были фаворитами.
А для меня и в прошлом... Да, для меня и в прошлом сезоне они не были фаворитом серии с Питтсбургом. Честно скажу, Питтсбург меня настолько
впечатлял. Но это для тебя. Для большинства, для... потому что он был фаворитом. Для большинства.
Ну, я помню, что, по-моему, когда мы подкаст записывали,
нет,
я все-таки прогнулся...
Андрюх, под...
Нет, подожди.
Я
прогнулся под общественное мнение и сказал, что Вашингтон выиграет 4-3, по-моему, если я не ошибаюсь. Но...
Я не знаю, я не помню. Знаешь,
но ощущение было такое, что Питтсбург, вот, знаешь, вот таким вот монстром казался мне неуловимым, каким-то ураганом, который ураганом влетел в плей-офф. Он также, в принципе, в плей-оффу поиграл Питтсбург, он всех там своим этим ураганным ветром разметал, выиграл Кубок Стэнли. И опять куда-то улетел. Сейчас посмотрим. Таким же ураганом Питтсбург вроде бы не кажется. Но вот Вашингтон для меня тогда не был фаворитом. Если мы вспоминаем фаворитизм Вашингтона опять же.
Андрей, ну вспомни, что в прошлом году Питтсбург таким ураганом стал именно в плей-офф. Ничего
нет,
не предвещал.
До плей-офф я не соглашусь. Мне кажется, последний месяц, наверное, полтора до плей-офф Питтсбург показывал игру шикарную уже. И казалось, что эта команда, конечно, может быть главным фаворитом плей-офф. Ну, во всяком случае, может. Было такое ощущение.
Вячеслав Горелов спрашивает: Андрей, кто там будет не позволять Овечкину-то? Зайцев, что ли? Вот.
Никаких дискуссий про Зайцева.
Зайцев — это стоп-слово просто.
Мы вводим табу на слово Зайцев в подкасте.
Да, 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 извините. А то у нас подкаст разорвется, причем совершенно ненужным для кого.
Андрей, скажи систему Бэбка.
Система Бэбк. Она вот. Показывала в этом все, как она мелькает в меньшинстве. В этом плане Бэбкок, опять же, класс интерес в том плане, что он вот из этого состава сумел сделать хорошие бригады и на большинство, и на меньшинство. Не классные какие-то там сверхклассы, нет, ни в коем случае, но очень хорошие.
Да, также Андрей Житков. Я так и знал, что вот Житков ничего не делает просто так, понимаете? Так. Он не просто говорил про Милан, потому что он теперь поймал большой респект от Кирилла Поволоцкого, который тоже вспомнил Милан, понимаешь? Андрей, ты просто вот ностальгию вот такую вот у человека просто пробудил. Поэтому тебе большой респект от Кирилла Поволоцкого. Вот, также Дмитрий Мазявкин думает, а не сможет ли вот эта самоуверенность сыграть какую-нибудь дурную шутку с Capitals? Ведь все понимают, и в команде в том числе, что у Торонто почти нет шансов.
Ну, мне кажется, как раз мы поэтому и говорили, я, во всяком случае, поэтому говорим про химию, про уверенность, про какую-то мудрость команды, которая в каждом слове хоккеистов чувствуется. Опять же, за скобки выносим всю эту историю с Овечкиным и Олимпийскими играми. Может быть, это было не совсем мудро, но это не относилось к чемпионату и к игре Вашингтон Кэпиталс. Вот. А все остальное, что я слышал по ходу этого сезона, у меня такое впечатление, что это совсем другие ребята, которые, знаешь, как из мальчика в мужчину быстро превращается человек. Какой-то неожиданный момент раз, и уже совершенно по-мужски рассуждать начинает. Вот это, по-моему, произошло с Вашингтоном. Кому-то просто нужно для этого больше времени, кому-то меньше. Чикаго для этого понадобилось совсем чуть-чуть, и Тейвс с Кейном довольно быстро стали такими мужиками рассудительными. А вот Овечкину понадобилось больше. Я просто еще раз скажу, мне кажется, рассудительность Вашингтон приобрел именно в этом году. Ну и главный, конечно, кузнец этой рассудительности — это не Евгений Кузнецов, несмотря на то, что кузнец, да,
кузнец, как бы, да,
напрашивается. Да, а Барри Троц, конечно, который просто потихонечку вливал эту уверенность в команду, потихонечку прививал. И вот совсем другие хоккеисты, совсем по-другому они рассуждают. Это дает мне понимание того, что Вашингтон расслабиться в серии с Торонто ну просто не должен, во всяком случае.
Ну и, наверное, нам пора резюмировать. И, соответственно, тогда мы начнем с Дэри Менга. И, Андрей, тебе сразу опросик, ну, до буквально прогноза. Такой опросик, наверное, это последний наш вопрос на сегодня от Ярика Голуби. Вам про Торонто, ну, как раз-таки, да, в тему. Вот понятно, что в этом году у Торонто нет шансов, но вопрос в другом. Сможет ли Торонто пойти по пути Чикаго? Вот Мэттис, Марнер, Нюландер, могут ли они стать будущими Тейвзом и Кейном? И, соответственно, там через 2-3 года уже вернуть Торонто кубок, да, спустя там сколько? 60 лет. Вот, и, соответственно, уже что-то вот такую полудинастию может там построить.
Ну, это опять прогноз, только на более глубокое будущее. Торонто выиграет Кубок Стэнли через максимум 3 года. Вот такой мой прогноз, потому что действительно виден потенциал, плюс Бэбкок, и плюс, если этой команде добавить дисциплины в оборонительных действиях и немножко ума и грамотности в созидании эпизодов, это обязательно команда станет обладателем Кубка Стэнли. Здесь я не вижу вообще никаких проблем.
Так, ну ладно. Ну и тогда, наверное, прогноз.
Ну, по поводу серии Вашингтон-Торонто, я думаю, что Торонто все-таки одну игру дома сумеют зацепить, но не более того. 4-1 Вашингтон.
Андрей Житков?
Ну, я только могу согласиться, потому что на кураже они, безусловно, могут одну игру зацепить, выиграть. И вообще, кажется, что одна куражная игра у Торонто пройдет. Вот. Но в общем и целом, конечно, тут с точки зрения качества огромное преимущество Вашингтон. Так что 4-1 Вашингтон Кэпиталс.
И знаете, друзья, я тоже скажу за 4-1. У нас сложилась полная идиллия под конец нашего подкаста. И более того, у нас и подписчики 81-19, то есть 4-1 дают по процентам. То есть, понимаете, вот так, в максимальной гармонии.
А мне интересно, наш главный поклонник Торонто Мэйпл Лив Станислав Морозов за Вашингтон проголосовал? То есть он думает мозгом все-таки или сердцем?
Сердцем, конечно, он-то все знает.
Он за Торонто проголосовал, да. Он считает, что Торонто выиграет. Да, все-таки сердце впереди, чувство впереди у Стаса. Чем
понять человека можно абсолютно. Я тоже говорю о том, что Вашингтон это фаворит Кубка Стэнли, но когда мы будем обсуждать серию второго раунда Вашингтон-Питтсбург, я тебе скажу, что Питтсбург выиграет, так что в чем.
Ну посмотрим, друзья. Я думаю, что вот на такой ноте, на ноте полнейшей гармонии, да, наш, во-первых, всех ведущих, да, где мы сошлись просто не то, чтобы во мнение, а прям счет назвали один и тот же. И зрители проголосовали в такой же пропорции. А я думаю, что на этом надо заканчивать, а то гармония у нас было просто на слово зайцев, которое автоматически нарушает любую гармонию в четвертом периоде. Вот, поэтому давайте мы скажем, что завтра, 21:00 по московскому времени. Друзья, у нас такой же стрим, по сути, по концепции, но уже про пары западной конференции. Ну а на этом, наверное, мы всем можем сказать большое спасибо, кто слушал и кто отписывал, кто с нами дискутировал. Было прикольно, было классно. И, наверное, пора потихонечку прощаться нам, да? Есть какое-нибудь последнее слово или что-нибудь в этом ключе?
Последнее слово окажется за Монреалем, так что... У меня такое
последнее слово. А я, знаете, просто выскажу, что мне кажется, что Восток... Я так сделал. Я хочу сказать спасибо Торонто, которые просто испортили три пары. Ладно, не три пары, ну две пары, потому что Оттава-Бостон и Вашингтон-Торонто — это несравнимо с тем, что могло бы быть. А могло бы быть Вашингтон-Бостон. Бостон и Оттава Торонто. Вот это, и боже, во что он Бостон, вот это было бы круто. Но нет! Спасибо Торонто, обыграли Питтсбург, можно было на Коламбусе и отдохнуть. Ну вот они и отдохнули. Но в любом случае, я верю в то, что, может быть, по сериям Восток выдастся не самым интересным по счетам серии, а вот именно по игре в них. Я думаю, мы посмотрим хороший хоккей. Опять же, на серии Вашингтон-Торонто и Питтсбург-Коламбус нас ожидать не приходится, поскольку там есть люди, которые все это дело светят. Да. Просто, да. Да. А вот, я думаю, Питтсбург, вернее, Монреаль Рейнджерс и Бостон там мы с вами посмотрим, хорошо, да, осветим и обо всем поговорим.
Да, прямые первые студии матчи вот этих серий смотрите, ждите. Опять-таки, все расписание в группе, так что stay tuned, как любит у нас Станислав Морозов, да, писать всегда. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Да, теперь уж точно можно с ним попрощаться. Дорогие друзья, еще раз спасибо, что были с нами. Ждем вас завтра. Запись будет, ну, на YouTube уже почти сразу же по окончании. А на SoundCloud завтра утром этот подкаст в режиме аудио, как, ну, как по старинке, да. Вот. Ну и на этом все. Всем пока.
Всем пока, да.
Счастливо. Спасибо за внимание, дорогие друзья. До завтра. Пока.